персонально ваш.
15:08 в столице. Это программа «Персонально ваш». Максим Курников, Ирина Баблоян. «Персонально ваш» у нас сегодня по скайпу видеоблогер Анатолий Шарий. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Ну, вы так веселитесь, да, что даже мы тут тоже развеселились с Максимом в студии. А смотрите, с чего я хочу начать. Значит, осталось не так много времени. 31 марта, да, если я не ошибаюсь, выборы будут на Украине. А есть ли у вас свой кандидат? Ну, в смысле, за кого вы... И вообще, пойдете ли вы будете голосовать или нет?
Ну, я думаю, что, возможно, и буду голосовать, а может быть и нет. Это надо просто на участок ехать. Вы же понимаете, что это специфическая история.
Выйти из дома надо.
Ну да, надо выйти из дома, а тут же меня все ищут, поэтому я передвигаюсь только по ночам. Конечно, у меня есть свой кандидат, и я думаю, что у каждого адекватного украинца этот кандидат, ну, вы его знаете отлично, это Петр Алексеевич Порошенко. Потому что, я могу рассказать почему, потому что, во-первых, у нас просто не было армии, вы это знаете. Армию буквально с нуля создавал Петр Алексеевич Порошенко. Без него ничего не было бы.
Без него и Святого Майдана, я все-таки подчеркнул.
Ну, без Святого Майдана это само.
Так.
Это для вас смешно, потому что вы россияне, но у вас в душе нет этого искры. Вот. На самом деле он создал армию, и создал армию с нуля. Мы помним, какая армия была в 2014 году. Раздягнута, разута и ненакормлена. Вот. Более того, разграблена вторым кандидатом в президенты Гриценко. Это известная история. А также Тимошенко. Также она до того, как села в тюрьму, она успела разграбить и армию. Петр Порошенко удержал ситуацию в стране. Именно благодаря ему, с его именем на устах, шли бойцы. И я с ними общаюсь. Ну вот они говорят, что на самом деле было его имя на устах. Но что еще они добавляли, я не смогу сказать в эфире. А также... Он принес Томас. И это, по-моему, самое главное. Потому что, когда я смотрю на людей, которые ему буквально целуют руки, кричат «Дякуємо!» И причем это ровно. Это не упоротый какой-то немножечко центр, да, он сейчас немножко упоровшийся. А это ровно, где здравомыслящих людей на Западной Украине сейчас вот, ну, больше, знаете, как бы. Это странно кажется, но так оно и есть. На самом деле, ему кричат «Дякуємо!», скандируют и буквально целуют руки. Но при этом, вы знаете, наверное, может быть еще нет, потому что новость новая. Новая новость. Я испортил ему немножко настроение в Ровно. Ему задали вопрос, после которого он отменил свою поездку в Луцк. Насколько я знаю, он отменил теперь свою поездку на Волынь. Он также совершенно было перекроено формат его встреч с людьми.
Подождите, это все вы устроили?
Ну, давайте проанализируем, я или это просто случайность, да? А после этого они закрыли вход в драмтеатр, куда должен был быть свободный вход. Они отцепили площадь возле драмтеатра. То есть все, ну, вот это вот «Дякуємо» и поцелуев уже нету. Пока не сформируются отряды людей, проверенных, партийных, с Порошенко в груди. Почему? Потому что человек, наш человек в Ровно, задал ему вопрос касательно того, почему он преследует журналистов, в частности меня, на что Порошенко ответил: аж ніяк, бо Шарій не є українським журналістом. То есть он не отрицает то, что он не преследует, но он говорит, что не украинский журналист и работает на Россию. Поэтому я подаю на него в суд, мы уже договорились с нашей юридической командой, мы подаем на него в суд всерьез, и в суде он расскажет, на какую Россию, каким образом я работаю, а также он объяснит, почему я не украинский журналист, может быть, он лишил меня гражданства, да я не знал. Но я бы только порадовался, знаете, но не слышал еще такой новости. Вот мы подаем на него в суд, об этом уже новости сообщают, поэтому я думаю, что скоро он будет, ну его представители, конечно, будут объяснять, что они, конечно же, как они все до этого делали, не это имел в виду, что это иносказательно работаешь на Россию и так далее. Я не понимаю, почему каждый, кто критикует Порошенко, работает на Россию. Он, возможно, он мне это объяснит. После этого они четко закрыли уже вход людям, чтобы никто не мог задавать вопросы. Ну и вообще, я так понимаю, что у него плохое настроение. Кроме того, они решили мне жестко отомстить. И на канале Порошенко прямой они выдали небольшой мультик, где, ну, такой, ну, очень, наверное, это смешно должно быть, где я сижу, именно я сижу, они даже постарались, Гуччи прорисовали. Вот. И я сижу и пукаю. Это на канале Порошенко.
Ну так они вам рейтинг поднимают, наоборот, вы радоваться должны.
Я и радуюсь, просто Петр Алексеевич не радуется. Вы знаете, у него, я так понимаю, уже истерика на меня, но мог бы просто извиниться за то скотство, которое начал в свое время, да и все.
Анатолий, ну троллинг троллингом, понятно, что вы сказали, что у меня... Не-не, вы говорите, мой кандидат, понятно, что вы шутите, да, на самом деле, и говорите, что вот благодаря ему появилось то-то, вы на самом деле, ну, через иронию показываете свое отношение к этому. А все-таки, есть ли кто-то, кто идет на эти выборы, и вы понимаете, что ваши взгляды, там, или взгляды тех людей, кто с вами совпадает, будут представлены на этих выборах или нет?
Как вы меня раскусили, да, что это троллинг?
Не первый эфир с вами сидим, что уж, так получается.
На самом деле, конечно же, есть такие люди, но тут даже, вы знаете, я бы отошел от взглядов. Потому что, когда мне говорят, у тебя идеология такая, как я скажу такую вещь, у меня нет идеологии. Я точно знаю, что у меня идеологии нет. У меня нет никаких скреп, у меня нет вот таких вот вещей. У меня есть просто нормальное человеческое отношение к тому, что происходит. И я считаю, что во главе государства должен быть не человек, который может красиво сказать, а человек, который может тихо сделать. Пусть он даже говорит очень криво. Приведу пример. Конечно же, после этого там некоторые упоротые начнут кричать «сталинист», причем тут «сталинист». Но Сталин, допустим, был самым худшим оратором из всей тусовки, да, и мы это прекрасно знаем. Мы прекрасно знаем, какие пламенные речи запускали Рыков, Бухарин и другие троцкие. Но в итоге, кто все-таки стал у руля, я не знаю, что было бы хуже. Возможно, что и хуже. Это был трэш, что было при Сталине, да, для меня лично. Но я считаю, возможно, хуже было бы, если бы кто-то из этих болтунов взял власть. Вот тогда был бы трэш настоящий. Вот. Поэтому не показатель того, кто как говорит, а показатель того, кто как делает. Я думаю, это должен быть тихий менеджер. Вы знаете, вообще, вот я смотрю на Петю, он много чего рассказывает так, и таким тоном рассказывает, как будто он уже царь. По сути, это наемный работник. Да, конечно, мы понимаем, что люди туда идут для того, чтобы там и так далее. Но по сути, это наемный работник. Он не имеет права квакать и рассказывать, что он там высочайше пожелал. Это народ его избирает и смотрит на него. И сейчас народ четко высказывается, что Петю больше не хотят. Несмотря на Томаса, которого в угаре все бабушки, которые ходят с телевизором на плечах.
Анатолий, я все-таки повторю вопрос. Есть ли кто-то, кто идет, кто вам более-менее симпатичен? Или кто мог бы заявиться, может быть, он пока не заявился? Кого бы вы так или иначе поддержали?
Есть, но вы хотите имя? Имя я сейчас не скажу. Имя впервые прозвучит в моем блоге.
Хорошо. А у вас есть политические амбиции?
Нет, у меня нет политических амбиций. Более того, если вы думаете, что мне никто не предлагал, ну, как минимум, на следующий...
Я, наоборот, уверена, что предлагали, именно поэтому и спрашиваю.
И предлагали, и предлагают, да, я говорил о том, что вполне возможно, что я таки буду куда-то там двигать, но я чем больше смотрю на то, что сейчас сделали с Украиной, тем больше я понимаю, что мне нравится то, где я живу, ну то есть то место, где я живу.
И возвращаясь тогда к тому, кто появляется, вы, по крайней мере, насколько я понимаю, довольно критически отнеслись к тому, что выдвинулся Зеленский. На ваш взгляд, чья это кандидатура, от кого он идет, кого он представляет, и то, что он участвует, это скорее говорит о том, насколько процесс доступа к выборам, ну, скажем так, да, вот каждый может заявиться, или показывает, что ситуация скорее, с ней что-то не так?
Ну, на самом деле, каждый заявился, там уже я слышал, там что-то под 40 кандидатов, 80 тысяч долларов ты платишь, и, в принципе, вот ты уже и заявился. 80 тысяч – это пыль на рояле, вы же понимаете. На самом деле, я уверен, что Зеленский – это креатура Коломойского, ну, по-моему, это очевидно. Но тут есть одно «но». Во-первых, Зеленский – это графа против всех, ну, понятно. Это графа, в которой люди, просто вот выбирая Зеленского, они плюют в лицо действующей власти. Они так думают. И вполне нормально то, что у него такой рейтинг. Может быть, не нормально, потому что людям, которые живут в государстве, где проблема на проблеме, и проблемы погоняют, людям, где они не могут заплатить, уже у них 120% составляет оплата коммунальных, к примеру, для некоторых, да, они должны заплатить 120% того, что они имеют. Но при этом они готовы голосовать за Зеленского, чтобы посмеяться. Ну, они не досмеялись еще, наверное, скорее всего. Я знаю страны, где голосуют за клоунов, но в этих странах нет такого ужаса, как в Украине. Поэтому, конечно же, нормально, но не нормально при этом. Но тут есть один нюанс. Я сделал видео про Зеленского, 3 видео, и видео начали рекламировать. В Ютубе внезапно начинают рекламировать видео набирает там за 2 дня 2 миллиона просмотров. Мне все пишут: Анатолий, кто это делает? Да мы знаем, кто это делает. Это делает Петя. Это делает Петя и его администрация президента. То есть у него тоже очень серьезно пригорело от Зеленского, и он увидел в нем конкурента. А я говорил не раз, если придет черт с рогами, грязным хвостом, но это будет альтернатива Порошенко, я выбираю черта с грязным хвостом.
То есть вполне возможно, что вашим кандидатом будет Зеленский.
Нет, конечно. У меня есть кандидат. Ну, вообще, давайте говорить прямо.
Давай.
Мы знаем, кто победит на этих выборах. Кто? Это будет Юлия Владимировна Тимошенко.
Почему?
Потому что мы это знаем.
Ну, объясните. Ну, я правда не понимаю.
Если она доживет до 31 марта, дай ей Бог здоровья, конечно, да, и ничего не случится, и что не будет списано потом на спецслужбы Российской Федерации, на котором вдруг понадобилось его брать для дестабилизации, да, то будет Тимошенко. Тимошенко стабильно идет на втором, на первом месте. Тимошенко четко на первом месте. И колывания, знаете, как говорят, это, как волнообразные, в общем, вот эти вот все движения, связанные с Томасом, и из-за чего Порошенко рейтинг слегка подрос, а это можно наблюдать даже у букмекеров, да, букмекеры ставят там 2,2 на Тимошенко, 2,4 на Порошенко сейчас, а до этого там что-то 4 было, вот, это ничего не значит, потому что вот это вот сумасшествие с Томасом, оно схлынет. Тимошенко, если она не будет раскрывать рот или будет раскрывать его поменьше, потому что враг любого кандидата сейчас это раскрытие рта. Вот они когда сидят молчат, вот это лучше всего, знаете. И Тимошенко четко на первом месте. Тимошенко, выборы в громады, которые прошли, они в принципе показали, это было маркером на самом деле, и это то, что может предшествовать выборам, которые, выборам президента. Несмотря на админресурс, они взяли глав БПП, то есть блок Петра Порошенко, взял глав территориальных громад. Как они это сделали? Человек выдвигается, у него поддержка, к нему приходят и говорят: дружище, мы тебя будем поддерживать. Он говорит: не надо меня поддерживать. Они говорят: мы тебе дадим 100 тысяч евро. Он такой: ну давайте вы меня будете поддерживать. И он уже от БПП. Вот они этим храбрятся. На самом деле, большинство людей, которые прошли не таким образом, да, это все люди Тимошенко. То есть Тимошенко выиграла эти выборы территориальных громад, и поэтому я уверен, что она выиграет, конечно же, и выборы президента, если чего-то там не произойдет. Хотя я должен при этом подчеркнуть, что Тимошенко это не мой кандидат. Я все-таки убежден, что она, которая была у власти, и мы прекрасно помним, что было тогда, когда она была у власти, она недостойна.
Напомните, что было-то?
Да, множество было неприятностей. Были заключены договора, за которые потом она подсела, и рассказывали долго нам, что это на самом деле политическое преследование. А сейчас те, которые рассказывали, что это политическое преследование, рассказывают, что в принципе ее и расстрелять никуда было бы за те договора, которые она подписала. Да? Вот. Были там другие мелочи, к примеру, было возгорание, мы помним, в салоне игровых автоматов, это я уже опускаю совсем вот вниз, когда погибло множество людей, и это послужило толчком к запрету игорного бизнеса, который в итоге ушел в подполье, что принесло еще больше денег, наверное, его владельцам. То есть разные были, ну, конечно же, сейчас вспоминают из связи ее с...
Почему она так популярна сейчас?
Она популярна, потому что это противовес, единственный действенный противовес Порошенко. Порошенко, ну, он утомил, вызывает раздражение. Единственный его электорат, к слову, я должен сказать, что здесь они сделали правильную ставку, единственный его электорат это реально вот прозомбированные пенсионеры. Очень мне их жаль, но они сидят перед телевизором, и они жрут из этого телевизора лапшу. И несмотря на то, что пенсии у них составляют там $40, да, они все равно готовы голосовать, потому что Томас приехал. Мы снимали видео, где они идут на Томас посмотреть. Пришла собачку, говорящую, посмотреть. Они приходят посмотреть на Томас, а потом плачут. Они плачут, они выходят. Это Томас нам приехал. Мы ждали этого всю жизнь. И я слышу все те тезисы, которые им скармливает телевидение. Вот это его электорат, это проблема, потому что люди умные за него не проголосуют. Но люди умные зачастую не ходят на выборы. Это проблема.
Слушайте, а вы, простите, да, вы сказали про то, что, ну, все уже знают о том, что Юлия Тимошенко станет, скорее всего, президентом Украины в марте уже. Как вам кажется, как изменится отношение с Россией?
Тайность и великая есть, конечно же, предсказывают о том, что предсказывают.
Но вы
то,
уже
что...
предсказали президента Украины в скором будущем. Так предскажите, что изменится, как вам кажется?
Я не думаю, что будет какое-то потепление, потому как если Юлия Владимировна будет делать то, чем сейчас пугают избирателя, что она будет делать, то есть там договор, договора любой ценой, да, там и мир любой ценой, вот, то, конечно же, ее могут снести в результате антигосударственного переворота, грубо говоря. Ибо любой, и мы это и в прошлый раз я говорил, что любой политик, который хочет удержаться у власти в Украине, должен максимально дистанцироваться от России. Но это сейчас факт. Любой, кто заявляет, что мы там братский народ и все такое прочее, он может это думать, в его речах может это сквозить. То есть есть ряд таких политиков, вполне адекватных, которые говорят, что ну, нам все равно мы не перенесемся куда-то на другую планету от России. Вот. Но говорить это прямо, говорить это четко, это нехорошо.
Хорошо, чтобы сейчас завершить тогда этот блок по выборам, нет? Или у тебя еще много вопросов? Просто тут в чате в YouTube спрашивают активно, проще, чтобы я у вас спросила про кандидата Ляшко.
Кандидат Ляшко. Отвечаю. Кандидат Ляшко и его активная поддержка среди моих соотечественников свидетельствуют об уровне развития отдельных моих соотечественников, которые его поддерживают. Это очень грустно для меня, потому что у Ляшка на самом деле очень серьезный рейтинг. Это не, он не на восьмом месте, не на девятом. Это Гриценко там вот этот вот вялый, он там где-то там седьмое вроде как место, там или пятое, я не помню точно. Но Ляшко идет так очень хорошо, и это говорит только об одном, что люди не умеют анализировать. Они не смотрят на то, что говорил политик и что он делал. Я в своем блоге несколько раз показывал слив Ляшком, там принять, я не помню, реформу они принимали, бюджет, по-моему, они принимали. И он нет, а потом происходят переговоры, и окей, да, мы принимаем этот бюджет, причем с усмешкой, он получил свои дивиденды, и они проголосовали, они сдались. И это так было несколько раз. Если бы люди умели анализировать, я думаю, такой поддержки у Ляшка не было.
Для тех, кто не так хорошо вовлечен в украинскую политику, а с какими тезисами пойдет Ляшко на эти выборы? С чем он пойдет?
Ну, как обычно. Ну, что, все, ну, барыги, вернее. Барыги, это был еще один такой кандидат, но он уже, все, он в Амстердаме. Да вот этот не барыги, он будет говорить, сволочуги, да я приду, да все, кто мы это. Ну, вы послушайте, как он разговаривает. Он далеко не дурак, кстати. Он далеко не дурак. Наши журналисты с ним общались в европейских некоторых структурах. Он как снимает маску, знаете, абсолютно адекватный и очень умный человек. Потому что он умный, потому он и работает на быдло. И быдлу нравятся грязные вилы. Вот. Поэтому они думают почему-то, что если придет человек, который одет в брионе, но размахивает грязными вилами, то им от этого станет легче.
Анатолий, очень интересно, вы говорите о какой-то кампании, да, президентской, ругаете тех или иных кандидатов, даете им оценки, но вы рассказываете именно как о президентской кампании, как о людях с разными интересами, идущих от разных групп и так далее. Правильно ли я понимаю, что выборы будут, ну то есть выборы в классическом понимании, а не как в Российской Федерации?
Выборы будут. Но за выборы, кстати, мы должны сказать большое спасибо, как это ни странно, Ющенко. Потому что Ющенко, когда пролетел на выборах, в принципе, он устроил самые честные, наверное, выборы, таких еще не было в Украине. Сейчас выборы будут, но выборы будут, это предрекаю не я, а множество экспертов, которых я слушаю, смотрю. Они говорят, что грязнее ничего не было. Грязнее того, что будет, еще не было. Будет включен админресурс по полной. Говорят про 5%, я думаю, может быть натянуты 10%. Вот. И они сейчас отрабатывают эти свою технологию этих грязных выборов. Я думаю, что они сейчас внедрят какие-то новые ништяки, от которых мы не слышали, то есть не только карусели какие-то, не только... Вот смотрите, что делают сейчас с Украинской Православной Церковью, к примеру. Как они... приход церкви говорит, мы хотим перейти в общую, вот в эту вот новостворенную церковь, да? И как они это делают? Простым голосованием. Голосуют. Но попробуй понять, кто прихожанин, а кто нет. Для этого привозятся автобусы якобы прихожан. И они говорят, все, мы прихожане, давайте голосуем, проголосовали, пока-пока. Это по закону. Это Верховная Рада реально принимает такой закон. И я думаю, что здесь будет тоже что-то отработано, что-то новое. Знаете, что-то новое, неизведанное, но что-то очень грязное.
Какая поэтому вероятность того, что...
Украина демократическое государство, видите, да, в отличие от всяких там мордоров. Да, я шучу, конечно, потому что на самом деле... Я думаю, это будет просто катастрофа, а не выборы. Но они пройдут.
ну, катастрофа в том смысле, что будут друг друга обливать грязью, будут использовать разные технологии, чтобы больше голосов получить незаконным способом. Это я понимаю. Но насколько будет доверие объявленным результатам от сторон, и какова вероятность, что это закончится новыми выступлениями большими? Вот о чем же.
В зависимости от того, устроит ли, грубо говоря, западные элиты кандидат, который получит максимальное число голосов, от этого будет зависеть, выйдут ли люди на Майдан. Потому что сейчас мы уже отлично понимаем, что французы могут выйти, а украинцы, к сожалению, не могут, потому что они давно вышли, ибо предрекалось множество раз, что за такое повышение тарифов, вот люди выйдут на Майдан. Ну вот в следующий раз люди точно выйдут, 5 раз повысили, люди не выходят, еще повысят, и никто ничего не выйдет никуда. Никто не выйдет без указания. А посмотрим, кто выиграет. В принципе, я думаю, что Запад устал от Порошенко. И вполне себе примет ту же Тимошенко.
То есть Тимошенко — это вариант, который устроит всех. И Запад, и так или иначе Россию, судя по всему, да, судя по тем взаимоотношениям, которые были раньше, ну, а там уж...
Судя по тем отношениям, которые были раньше, Юлия Тимошенко должна прийти и просто-таки сдать Украину, скажем так. Много воды утекло, много времени прошло. Когда они обнимались с Путиным, и она там щебетала, что какой-то там дурачок прилетел, ну, это там про Ющенко, да, и они там вдвоем хихикали. Эти времена ушли. Ее закалила суровая неволя, пробитая ложка и так далее. Поэтому я думаю, что никакой сдачи Украины не будет.
Заканчивая тему выборов, тем более, что осталось у нас буквально минута до конца этой части, вы на выборы, возможно, не пойдете, ну, потому что это там технически сложно. А какая будет явка? Насколько люди устали или, наоборот, не устали, а хотят участвовать от политических процессов, которые происходят? Насколько они хотят быть участниками этих выборов с точки зрения голосования?
Реальная явка будет 57%. Запомните этот твит, запишите даже.
Почему? 57%. Ну, я знаю, много, мало? Это могло бы быть больше или...
Это могло бы быть больше, но это немало, это нормально, 57% я высчитал путем сложных математических расчетов.
Хорошо, я себе записала, мы обязательно это проверим 31 числа, я думаю, что скоро. Я хочу напомнить, что у нас на связи видеоблогер Анатолий Шария, мы сейчас...
У нас есть трансляция в YouTube, там можно задать вопросы, и даже Ирина вот обращает внимание, задает оттуда вопросы, и у нас есть номер для СМС, по которому вы тоже можете присылать вопросы, нам +7 985 970 45 45.
Мы сейчас прервемся на новости и вернемся в студию буквально через несколько минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Продолжается программа «Персонально ваш». Максим Курников, Ирина Бублаян. «Персонально ваш» — видеоблогер Анатолий Шарий. Здравствуйте еще раз.
Знаете, просто если читать сообщения, о чем просят поговорить наши слушатели, они говорят, ну что же все про Порошенко, спросите что-нибудь про Путина. Я, вы знаете, как спрошу, вот из трех президентов трех славянских стран бывшего Советского Союза, кто вам больше нравится из действующих, естественно, Лукашенко, Порошенко или Путин?
Нет, это плохой вопрос, я не хочу на него отвечать.
Почему?
Если хотят они про Путина, ну вот там же, я знаю, какой категории в большинстве своем относятся ваши...
У нас очень разные, очень разные.
Мы с вами сейчас, да, в перерыве уже поговорили жестами.
Да, вот, эти люди почему-то считают, что если я что-то скажу про Путина, то будет что-то страшно. Смотрите, Путин — кровавый тиран. Молния где-то, смотрите, гром где-то, что... Шария снимут с пособия. Шария не сидит ни на каком довольстве, ни на каком пособии. Поэтому...
Но мы тут выяснили, что вас Юлия Тимошенко финансирует, да, мы это в перерыве.
Тем не менее, вот если серьезно говорить, вот из этих трех президентов, кто, на ваш взгляд, сейчас наиболее адекватен своему времени, адекватен запросам той страны, которая есть? Кто из этих троих?
Тогда я выбираю Лукашенко.
Почему?
Потому что Лукашенко красавец, Лукашенко между двух огней, прекрасно себе грел руки достаточно долго. Лукашенко, которого называли еще не так давно, я помню, последний диктатор Европы и так далее, внезапно уже становится желанным гостем там для иностранных всевозможных, как бы сказать, VIP-лиц, да, ну, то есть с него снимается такое политическое эмбарго, вот. И при этом он прекрасных был в отношениях с России, причем эти прекрасные отношения приносили существенные дивиденды в казну.
Почему вы говорите в прошедшем времени? Вы намекаете на тот конфликт, который перед Новым годом произошел?
Да, я намекаю как раз-таки на это, на то, что назвали в в правильных средствах массовой информации, попыткой объединения, вот, попыткой даже аннексии, некоторые называли аннексией Беларуси. Я в тему не лез, я сильно в тему не углублялся, но я слышал, что об этом вот говорили, что на самом деле Конопольский об этом рассказывал, это король журналистики, он рассказывал о том, что на самом деле, что будут воевать там практически, что пойдут там, что в бой, ну короче, вот в таком плане.
Нет, это, слушайте, это... а вот вы, смотря на эту историю со стороны, вам кажется действительно, скажем так, Россия и Белоруссия теоретически могут пойти на такое объединение? Или это скорее спекуляция с точки зрения, может быть, того же Лукашенко для того, чтобы напугать свои элиты, напугать, консолидировать своих людей вокруг?
Ну, теоретически космические лучи могут вскипятить чайник на самом деле. Просто я скептически отношусь к любым такого рода объединениям. И, конечно же, я знаю, что у такого рода объединения есть множество сторонников, что да, вот они там, ну, это люди, которые до сих пор грезят Советским Союзом, то есть в таком плане. Я думаю, что белорусы – это белорусы. Белорусы – это не младшие братья россиян, равно как и украинцы. Это просто... самостоятельный народ. Есть народы, которые очень похожи, это балтийские народы, но тем не менее это разные народы, разные страны, объединиться в какое-то подобие союза, я считаю, это не совсем правильно. С другой стороны, я считаю, совсем неправильно, когда отдаются нефтепродукты, насколько я знаю, да, по какой-то бросовой цене, а кто-то на этом зарабатывает сверхприбыли. Так не может тоже долго продолжаться, наверное. Анатолий... Ну, хотя бы она богатая, я знаю очень, но тем не менее.
Анатолий, вы как рассказали о Советском Союзе, о том, что многие скучают по нему. Регулярно в России проводятся опросы на эту тему.
Что люди, да, очень скучают по Совку.
А вы скучаете или нет? Вы лично и вы... как народ, ну, в конце концов, есть какая-то часть украинцев, которая скучает по этому, которая, может быть, и, соответственно, на выборах это можно как-то эксплуатировать или нет?
Конечно.
Потому что в России эта тема эксплуатируется.
Конечно, эта тема эксплуатируется, и эксплуатировать ее будут еще очень долго. Кроме того, я стал замечать интересная тенденция, что люди моего возраста, которые застали, ну, там, понятно, там, но в 5 лет стояли в очередях за хлебом, но тем не менее, они такие симпатики Советского Союза, как будто бы у них там, знаете, они на БАМе всю молодость провели. На самом деле, вот вы сказали, совок. А я не считаю это, опять-таки, украинский, смотрите, тотожными понятиями, знаете? Ну, то есть чем-то одинаковым. Uh-huh. Для меня Советский Союз и совок немножко две разные вещи. Совок для меня это вот очереди за югославскими сапогами, да, которые вы выбросили раз в полгода. А Советский Союз это для меня государство, это империя, конечно же, но к которой относились с уважением. И которую, можно сказать, конечно же, боялись. Да? Множество есть тому подтверждений, я не буду это перечислять, я думаю, это неправильно. Советский Союз для меня это, конечно же, ракета в космос. Но при этом для меня совок это когда при ракете в космос люди живут в бараках с деревянными полами. Вот что для меня на самом деле эти два понятия. И я зачастую публикую всякие интересные вещи в Твиттере, к примеру, я был в музее в Австрии, и там нагреватель для молока 50-го года австрийский. И вот я просто показываю, да, и говорю, что эх, какую вы страну там, ну, как они говорят, страну просрали. Вот я говорю, какую же вы страну просрали, да? Там была другая планета. Там пылесосы были в 30-х годах. А у вас, типа, ну, они говорят, мы зато в космос запустили ракету. А можно запустить ракету, но при этом, чтобы и пылесосы были, к примеру. Чтобы женщины... там, я не знаю, ну, крутили бигуди не на пиво, да. Ну, вот такие вещи, как бы...
На пиво очень хорошо держится.
Ну, смотри, на Черниговское краще за все. На самом деле для меня союз, когда я знаю, что почему люди, во-первых, хотят союз, потому что там прошла их молодость, потому что там была уверенность в завтрашнем дне. Но когда люди начинают говорить о бесплатном образовании, о бесплатной медицине, я говорю, ребята, возможно, вы не знаете, но в Европе, в Западной Европе бесплатная медицина, бесплатное образование. Ну, это ничего такого сверхъестественного в этом нет. Вот. Поэтому я с уважением отношусь к людям, которые хотят вернуться. Но это то же самое, что хотеть полететь на Луну, к примеру, там на том же самом пылесосе. Это невозможно. Все, возврата нет. Ностальгировать можно, конечно же, лелеять эти все воспоминания. При этом хотеть построить что-то подобное... Ну, мы помним, что это было, это плановая экономика, которая, кстати, исключала кризисы, но тем не менее, которая исключала и продукты на полках и так далее. Мы знаем, что это.
А кто-то эксплуатирует эту тему все-таки или нет? Потому что, ну, понятно, что коммунистическая партия ведь запрещена, да, поэтому кто это может сделать и кто себе на флаг это решится повесить? Потому что ведь это не очень актуально, да, тому, что сейчас делает Порошенко.
Я как-то пропустил мимо, вы знаете, но просвистело мимо меня что-то такое, что вроде бы как Симоненко объявился, что Компартия запрещена, но что-то там коммунисты начали какое-то муторное движение, знаете. Вот они, конечно же, по полной эксплуатируют эту тему. Были всевозможные такие маргинальные организации, там Наталья Витренко, для них Советский Союз, они постоянно об этом рассказывали. Ну и плюс люди, которым нечего предложить, которым есть предложить только прошлое. Оно может быть великим прошлым, может быть хорошим прошлым, но это прошлое. А надо смотреть в любом случае, надо смотреть в будущее, и надо понимать, что там в Италии могут сколько угодно мечтать о Римской империи, о возрождении ее, но это невозможно. Все, поиск ушел.
Если да, продолжать тему того, как смотрят на разные процессы и в Москве, и в Киеве, вы очень часто критикуете то, что называется свободой слова в Киеве, да, потому что вы говорите, какая же это свобода слова, когда вот это происходит, когда вот это закрывают, когда вот это запрещают, когда что-то удаляется из там, интернета или там YouTube-канала того или иного телеканала. Если сравнить по какому-то индексу то, что происходит в Москве и то, что происходит в Киеве, на ваш взгляд, где ситуация и в чем лучше и хуже, если говорить о свободе слова?
Я не работал в России. Я не знаю, насколько там может происходить такого рода глушилово. Я, конечно же, читаю, я вижу то, что публикуется касательно там преследования. Я знаю отлично, что на блогеров, которые могут сказать что-то на человека апеллированного или, скажем, имеющего просто много денег, таким образом имеющего какие-то отношения со Следственным комитетом, да, вот к таким блогерам вылетит самолет с оперативниками Следственного комитета. Это я знаю. Я знаю отлично, что на такого человека, как Адагамов, да, по-разному относитесь, но когда выдумали уголовное дело по мерзкой статье, то в тот же день или на следующий день Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Это был абсолютный абсурд, абсолютная мерзость. Поэтому я думаю, что в России могут без проблем выключать ненужных людей, опасных людей, таким же образом, как это делается в Украине. Другое дело, что я не вижу в России людей реально опасных власти, при этом не желающих развалить Россию. Вот это для меня, конечно же, смотрится абсолютно абсурдно.
Я не совсем понятно, тут поподробнее.
Очень, очень просто. Смотрите, если мы послушаем съезды всевозможных маргиналов, да, которых при этом Радио Свобода цитируют как людей, которые борются с российской властью, они мечтают о развале России как государства, как страны. Это, для меня это непонятно, я этого не понимаю. То есть, когда я ненавижу украинскую власть, я при этом, ну, я не могу даже произнести такого, что там Украина, я мечтаю, чтобы она развалилась. Такие люди там, ну, уже мерзкие такие твари, как Бабченко, да, они говорят, я хочу, чтобы развалилось на множество удельных княжеств, я хочу...
Но Аркадий Бабченко все-таки не какой-то политический персонаж, который в России здесь выступает. Нет. Мне кажется, вы берете совсем уж какую-то действительно маргинальный спектр этой тусовки.
Ну, тем не менее, я вам скажу, самое большое достижение Кремля в том, что они наверх выносят и показывают как реальную оппозицию именно вот такую вот маргинальщину. Ага. И это, конечно, существенное достижение. Не знаю, как долго оно еще будет работать, но я пока что не вижу адекватных критиков, действенных критиков. Ну, конечно же, мы не говорим там про фонд борьбы с коррупцией. Да? ФБК выдает достаточно интересное. Я объективен, я ухожу от фигуры там, Навального, но я знаю, что то, что они выдают, я с немалым интересом наблюдал несколько их расследований. Там как дом построили без окон, допустим, вот я точно помню. То есть есть вещи, которым просто, ну, даже я суперкритик там, Навального и ФБК, но я не могу к ним придолбаться, потому что это интересно, потому что это действенно. А больше я ничего такого не вижу.
Анатолий, а Украина разваливается или развалилась по факту? Ну, потому что кусок части, да, часть страны сейчас контролируется Российской Федерацией, часть страны не контролируется Украиной. И в одном из интервью, которое вы разбирали как раз, да, было сказано, что Украина, по сути, разваливается.
Ну, смотрите, по сути, мы видим, что часть страны на самом деле контролируется Российской Федерацией. Другая часть страны тоже контролируется Российской Федерацией, хотя говорят о том, что там местные власти что-то решают. Ну, это, конечно, большая проблема. К этому До этого довела не только исключительно Российская Федерация, но, конечно же, и власти Украины, которые действовали тем образом, которым они действовали. Как они должны были действовать, я не знаю, потому что я не иду во власть, не стараюсь быть президентом.
Я просто к тому, что получается, что те, кто говорят, слушайте, ситуация с Донбассом не так однозначна, посмотрите, что делают украинские войска там и так далее, по сути, выступают за развал Украины, если продолжать ту логику, о которой вы говорите.
Те люди, которые зачастую, к сожалению, говорят, что там украинские войска исполняют, да, на территории Донбасса, и там обстрелы, и все такое исполняли, они зачастую продолжают свое предложение в следующем, что поэтому надо, чтобы вот все, типа, разделилась Украина в таком плане. Вот я против этого, конечно же, однозначно против, потому что, ну, я сторонник единой Украины, это факт. Каким образом, не знаю, что там дальше будет, не знаю. Это долгие разговоры, конечно же, не на две минуты. Вот так вот я вот отсюда пошли сюда, этих захватили, и вот так вот.
У вас есть целых 5.
На самом деле, знаете, мы с Ириной посмотрели ваше видео, попытались что-то проанализировать, поняли, что вы очень часто вытаскиваете или иные проблемы, сами не высказываетесь на эту позицию. То есть вы говорите, смотрите, что сказал такой-то, но сами не высказываетесь на какие-то очень болезненные, как мы понимаем, для украинцев темы. Анализируя, например, интервью с госпожой Бондаренко, которая... Да, я себе не могу представить такого, кстати, интервью на российском телевидении.
Чтобы, например, Алексей Навальный сидел в студии.
Это действительно впечатляет. Благодаря вам мы это во многом увидели. Так вот, давайте попробуем пробежаться по тем вопросам, которые как раз часто задаются на украинском телевидении. И очень хочется понять, что вы считаете по этому поводу, если вы не против. Первое. Улица Бандеры. Это трагедия, ошибка. Что это? Или это, в общем, логическое, правильное решение?
Нелогическое решение, это как минимум очень странное решение, особенно в Киеве, где Бандера никогда не был. Столь же странное, как улицы Ленина в Киеве, где Ленин никогда не был, хотя Ленин, можно сказать, намного больше сделал для Украины с плюсом, с минусом, чем Бандера, это факт.
Как это воспринимается и насколько это скорее то, чем зарабатывает баллы нынешняя власть, или где она теряет баллы?
Да, это торжество идиотизма. На самом деле, для адекватных людей здесь власть потеряла, это полный абсурд.
Еще одна тема. А согласны ли вы с тезисом, что нынешней украинской власти, в общем-то, невыгодно возвращать Донбасс и Крым, потому что это огромное количество избирателей, которые будут голосовать против действующей украинской власти?
Если это близ, то да, согласен.
Нет, ну, раскройте, почему наоборот, это интересно услышать.
Вы же сами прекрасно, вы это и озвучили. Почему? Потому что это электорат, который будет голосовать однозначно против нынешней власти, поэтому он не выгоден. Поэтому вводилось военное положение в интересных областях, в восточных областях. И я думаю, что у Пети была интересная мысль про продление этого военного положения с отменой выборов в этих областях. Но не получилось, не срослось. Конечно же, не выгоден. Ну, Донбасс в качестве избирателей нет.
Это противниками Порошенко озвучивается или это тема, которую стараются обходить, чтобы никого не раздражать?
Нет, это озвучивается. Я, в таком случае, не раз слышал краем уха, как я обычно все и слышу, знаете, на украинском телевидении.
А еще одна тема, ну так уж получилось, что мы посмотрели интервью, которое в свое время удалялось, господин Данилко, да, и там прозвучал вопрос, который часто задается в интервью господина Дудя, если вы окажетесь перед Путиным, что вы ему скажете, да? Вам что есть сказать Владимиру Путину?
Мне уже не раз, по-моему, задавали эти вопросы, и я постоянно начинаю тормозить на этом вопросе.
А ужасный вопрос сам по себе, это правда. Это вопрос сам по себе ужасный. Но, тем не менее, он часто звучит, в том числе и в Киеве. Вот, по крайней мере, я видел в интервью. Так о чем бы вы поговорили, что бы вы постарались донести?
Ну, конечно же, я бы сказал, верни Крым. Верни Крым, а потом сфоткался бы, потому что вот он умрет, а у меня будет фотка. Я в любом случае проживу дольше, чем он.
То есть, если с ним сфоткаться хочется, значит, есть какое-то уважение, что ли, или интерес, и там признание заслуг. Подберите сами слова.
Я со многими историческими личностями хотел бы сфоткаться, всех перечислять, конечно же, не стану, но однозначно, что Путин является политической личностью, И, конечно, я бы хотел иметь фотку с политической личностью, такой как Путин. Да, почему нет?
У нас осталось буквально полторы минуты, да, Ирина как раз хотела вопрос про санкции задать, а встречные. Насколько сегодня это играет, на ваш взгляд, роль? Да, Ирина?
Давай, давай, ты уже за меня его задал.
Просто я смотрю, у вас осталось совсем мало времени. Встречные санкции России и Украины друг другу.
Ну, я не знаю, последние российские санкции – это торжество, опять-таки, идиотизма абсолютного. Они туда внесли и мертвых, и живых, и ненародженных, знаете, по Шевченко. И внесли туда, в принципе, своих, если не симпатиков, то явно не врагов, вот так вот списком. И я посмотрел на это и подумал, ну, вот и все. И как бы до сих пор так думаю, знаете. Я не знаю, насколько это играет. Они ударили, в принципе, по людям, которые финансировали определенные проекты, у которых были деньги в банках российских. Это им составило, ну, большие проблемы в жизнь. Привнесло. Но эти люди абсолютно нормально относились к РФ. Сейчас, я думаю, не очень нормально.
Ну, просто там, насколько я понимаю, не очень однозначные личности. Там были и те, кто, собственно, как близки к Кремлю, и кто не близок к Кремлю совсем.
Конечно же. И они туда внесли всех тех, кто, условно говоря, как говорят на российском ТВ, разделил оппозиционный блок. Кто выгнал оттуда Бойко и Левочкина, а на Бойко именно идет ставка как Порошенко, так и Кремля, насколько я вижу, судя по этим санкциям. Эти санкции, я думаю, придумал Медведчук, а Медведев, не глядя, подмахнул.
А ну-ка, а для чего это Медведчуку? Чтобы свои вопросы решать?
Бойко и Левочкин – это, в принципе, близкие Медведчука, поэтому, да.
Это говорит о том, что в России какая-то очень, в России очень низкий уровень экспертизы по Украине?
Да, именно об этом это и говорит, это мы мягко говорим, конечно. Я бы даже не смог так сформулировать.
Хорошо, ты ответил за Анатолия, Максим. Да, это был Анатолий Шарин. Время эфира подошло к концу, спасибо. Мы с вами, с Максимом, встретимся в следующую пятницу.
До свидания. До свидания.
Персонально ваш.